Разбор полета.
21:04 в Москве. Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полет». Программа о людях, о решениях, которые люди принимают, и о мотивах, которыми они руководствуются. Ирина Воробьева и Оксана Чиж.
Да, всем добрый вечер. У нас сегодня в гостях программа «Разбор полета» директор научного центра имени Бакулева, главный кардиохирург Минздрава Лео Бакерия. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вообще, конечно, кардиохирургу задавать такой вопрос как-то не очень, но все равно, может быть, это не будет касаться вашей работы. У нас есть традиционный вопрос программы о самом тяжелом решении, самом вот сложном, которое вам приходилось в жизни принимать, с чем это было связано, вот над которым вы больше всего мучились и сомневались.
Я помню, что я в детстве тонул.
О, Господи.
И это было самое трудное в моей жизни. За что зацепиться, чтобы...
Как так вышло-то? Вы упали?
То есть прямо тонули?
Тонул, да, в детстве, да. Ну, я жил в Ачимчире, там такая очень горная речка быстрая, и мы прыгали с камня на камень с товарищем, поскользнулся, и меня понесло.
Как в результате вы...
Ну, вот он, я здесь.
Страшные сразу истории нам начали рассказывать.
Да,
ну, тогда, ну, это просто это вот несчастный случай, скажем так, да, и в котором вам, наверное, не очень осознанно принимали.
Ну, мне повезло, да.
А вот если мы говорим именно про решения, над которыми
когда
вы сомневались,
да,
от которых вот, может быть, не только вы зависели от этого решения, может быть, какие-то другие люди.
Ну, знаете, профессионально я каждый день такие вопросы решаю, потому что есть такое понятие показания и противопоказания к операции. Я же все-таки очень много оперирую. Вот сегодня у меня было 4 операции. Вот. И, скажем, там, вот первая операция ребенку 3 дня, у него... тяжелейший порог сердца, когда там все поменено местами природы, и ты должен все восстановить. И ты должен принять решение, вот сегодня ты будешь делать эту операцию или послезавтра, когда он там немножко прибавит, скажем, там 15 грамм, и из него уйдет лишняя жидкость, и это облегчает его течение. С другой стороны, он может еще больше посинеть со всеми вытекающими последствиями. Вот. Поэтому многие такие решения даются с трудом, особенно потому, что очень часто ставят передо мной эту задачу – оперировать, скажем, не оперировать. Я единственное, что могу сказать, коллеги, давайте делать консилиум, если я сам очень сильно сомневаюсь. И вот в нашей практике, конечно, это очень большое подспорье, и вообще это очень по-человечески, когда не один человек решает, а несколько человек решают.
А часто приходится сомневаться в таких решениях, которые касаются жизни пациентов?
Там есть три компонента. Первый компонент, безусловно, это профессионализм хирурга, да, его понимание показаний, противопоказаний и выбор метода лечения. У нас есть возможность радикально вылечить человека на всю жизнь. У нас есть возможность сделать ему паллиативную операцию, а потом радикальную. Или вообще ему сделать так называемую паллиативную на всю жизнь. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это отношение самого пациента или, скажем, родителей пациента. Иногда просто настаивают, буквально заставляют и... может произойти несчастье. И тогда, это удивительно, но это так, я много раз с этим встречался, не только на своем примере, когда они говорят, ну вы же взялись за операцию, то есть тебя достают несколько дней там, с разных сторон и так далее, вот. Ты привлекаешь лучшие силы, и потом происходит несчастье. И я их понимаю, я их прекрасно понимаю.
То есть ответственность они перекладывают на вас, как хирурга?
Конечно,
да. И это,
перед своей совестью, конечно. Я думаю, что это от отчаяния. Чтобы не страдать пожизненно, что вот я все-таки сама своей рукой или я сам своей рукой вот способствовал этому.
А в этих историях, в них всегда решение об операции – это исключительно, ну что ли, рациональная штука. Вот, то есть математически мы выверяем риски и думаем, как просто арифметически больше шансов. Или это все-таки еще и какая-то доля интуиции? Как здесь понять, когда ей доверять?
Вы знаете, кардиохирургия – очень точная специальность. Мы сегодня работаем в режиме, вот диагностика в режиме 3D и 4D. Мы впервые без внедрения в организм видим поток крови. вот почему у одного человека, там, скажем, артерия сужена на 70%, и он не испытывает особых боли, он даже бегать может, а у другого там 65%, 70%, он двигаться не может. Потому что у нас нет количественного определения крови. Вот. А сегодня это становится возможным. И я настаиваю на том, что это настолько точная специальность, что решение глобально должно приниматься в пользу того, чтобы пациент вернулся домой. Поэтому я что имею в виду? Что вот ежели у вас порог сомнения, то есть порог результативности во всем мире превышает запредельные цифры, ну, в смысле, какие-то, то лучше ему сделать паллиативную операцию, чтобы он вернулся домой, он не будет абсолютно здоровым, но он будет себя чувствовать лучше, чем чувствовал до этого.
Угу. Вот. И сможет прожить еще какое-то время.
Конечно, конечно, вот конечно. Прекрасные лекарства, сегодня оздоровительные программы очень серьезные и так далее. Поэтому вот этот вопрос все-таки он зиждется на очень твердой почве на сегодняшний день.
А давайте отмотаемся
как-то
назад.
Как-то мы так сразу, да, дорогая.
Очень интересно. А вы вот когда поняли, что вы кардиохирург? Вот точно совершенно.
Я не знаю.
Вы когда учиться пошли, вы на кого пошли?
Я пошел на хирурга, это правда, да. Потому что я жил в маленьком городе, в центре города. Я считал, что я должен быть в центре любого события, где я нахожусь. Вот. И когда я поступал в первый медицинский, там меня врач спрашивал, кем вы хотите быть. Я сказал, я хочу быть таким хирургом, как Бакулев, клянусь вам. А почему? Потому что накануне я купил научно-популярную книжку Александра Николаевича Бакулева, вот, про сердце. И мне это очень понравилось, и я прочитал, что он лауреат Ленинской премии там, и так далее. Меня это очень воодушевило. Вот, потому что я понял, что если я уже иду в хирургию, то в хирургии центральное место занимало в то время, я думаю, сейчас пока еще, сердечно-сосудистая хирургия. Вот. Поэтому я ни одной секунды не сомневался в том, что я не представлял себе, как это я буду трубку держать, хотя потом я всю жизнь держу эту трубку в ушах, что я вот буду трубку там, лекарства прописывать и так далее.
То есть, я думала, сейчас будет романтика, да, потому что это тоже... сердце, вот, значит, с ним столько всего связано, а тут, оказывается, Бакулев.
Начало было такое,
мечта.
Да. Ну, а что, я с мальчишки был.
Хорошо, а что было самым трудным, когда вы учились? Наверняка же были какие-то вещи, которые вас с этого пути могли свернуть, или нет?
Вы знаете, нет, не было. У меня был только такой эпизод, я на втором курсе пошел учиться на курс английского языка. Вот, было это недорого, 7 рублей стоило, значит, 3 раза в неделю, по 4 академических часа, только oral practice, разговорная практика, их было несколько курсов в Москве, меня приняли так за красивые глаза, что называется, потому что студентов они не брали, и когда я заканчивал эти курсы, то преподаватели, в общем, им, видимо, понравилось, как я сам был подготовлен, и сказали, бросайте вы свою медицину, идите в институт иностранных языков. Ну, я поблагодарил их.
Будете
и вернулся.
Будете официальных лиц переводить потом.
Да.
Как-то же вы успевали по 3 раза в неделю, по 4 часа.
3 раза в неделю, 4 часа. Я сказал тогда своей девушке, мне надо.
То есть, подождите, вы что, бросили девушку, чтобы учиться?
Да не бросил я ее, конечно, но я имею в виду... Да,
сейчас
ладно.
Меня напугали.
Мы с этой девушкой сейчас имеем 7 внуков.
Вот, вот. Это все потому... Это все почему? Потому что она потерпела тогда, что вы тратите много времени на учебу. Хорошо, но вот мне всегда казалось, что путь врача, он действительно очень долгий и очень... Особенно хирурга, почему-то, не знаю почему. Очень долгий, очень тернистый, и как-то не все доходят до его, скажем так, завершения.
Это
да?
Правда.
А почему?
А у меня тоже так было. Вы знаете, я свою кандидатскую диссертацию сделал в эксперименте, вот, и часть моей докторской диссертации тогда в основном, к сожалению, пользовались вот собачками, вот, и часть докторской тоже была в эксперименте, но я должен сказать, что это была моя студенческая работа, которую я начал на 4-м курсе, и которая завершилась Ленинской премии, между прочим. Вот. Так вот, настал такой момент, когда я уже был и доктором науки, то и все, и уже даже был заместителем директора, а оперировать мне особенно-то не давали. И я пришел к Владимиру Ивановичу Бураковскому, моему любимому учителю, и сказал: я ухожу снова в первый мед, меня там ждали. Вот, ждали по-настоящему там на одной кафедре.
Штуку сдали, в смысле?
Ну, то есть готовы были, чтобы я к ним пришел на работу.
А, ждали, все,
работу,
все, да,
да,
так.
Вот, и он все понял. Он мне, значит, самое, говорит: вот знаешь что, вот найди тему, которая не разрабатывается в стране. И я тебе, несмотря на то, что ты заместитель директора, открою тебе отделение.
Угу.
И я на 2 месяца... Обратите внимание, засел в библиотеке, научной литературной, медицинской библиотеке на площади Восстания, нашел вот эту тему жизнеугрожающих аритмий сердца. В итоге он меня, значит, в 79 году командировал в Штаты, потом во Францию. Я приехал, и мы через какое-то время начали делать эти операции, и в 1986 году, когда мы получили государственную премию уже, у меня был самый большой в мире опыт операций при жизнеугрожающих аритмиях. 2500 операций с искусственным кровообращением.
Но это все почему? Потому что вы понимали, что вам нужно оперировать. Вы пришли и сказали: я хочу оперировать.
Абсолютно, абсолютно.
А многие, я так понимаю, просто этого, ну, так этого и не добиваются, и как-то так.
Ну, это как в любой сфере деятельности человека. Если он... к сожалению, иногда даже говорю, вот в зал, вот у меня был отчет недавно, на годичный отчет, который идет со времен Александра Николаевича Бакулева, я сказал: послушайте, меня никто не заставлял. Я пошел там, нашел старый автоклав, сделал из него барокамеру для экспериментальных целей, потом мы сделали большую барооперационную. Я 250 раз работал под давлением 25 метров глубины. Потому что тогда вот эти малюсенькие детки умирали. И нужно было найти методы защиты. И один из методов защиты был операция под повышенным барометрическим давлением. И я 250 раз мог схватить кессонную болезнь. Вот. И я говорю, понимаете, какая история? Но если ты хочешь добиться, тебе не нужен ни ментор, никто не нужен. Ты еще такой пример я им приводил. Я не знаю, может, это некрасиво, то, что я говорю, но я им говорю: меня в 28 лет приглашали на международные конгрессы в качестве сопредседателя. По двум причинам. Во-первых, я знал язык. И, во-вторых, предмет, которым я занимался, у нас было совсем немного в мире в это время.
Угу. То есть, ну, а вы помните свою первую самостоятельную операцию?
Я помню очень хорошо. Это была операция аппендэктомии. После 3-го курса я поехал на практику в город Чимчира, где я родился. Женился я в Москве. И я день и ночь пропадал в больнице. И 2 замечательных хирурга, которые там работали, они видели это. И в один день, значит, один мне говорит, что становись на место хирурга.
Ой, сколько вам было?
Ну, сколько мне было? Я после 3-го курса был. Вот. И, значит, я прооперировал нормально. Я, конечно, на всю ночь остался с пациентом, хотя, ну, аппендэктомия, казалось бы, да. Вот. А после этого они мне стали понемножку снова тоже давать.
Просто вот это ощущение, оно приходит там: я спас человека. Оно давит каким-то образом или нет вообще
связи
никакой с тем, что это было?
Нет, у меня вообще нет этого ощущения. Вообще я этого ощущения не признаю, что я спас человека.
А как так? Вы же действительно...
Я его вылечил. Вот это я считаю правильно. У нас, знаете, еще иногда есть такой термин: больной погиб там после операции. Он не погиб, он умер.
Ну да.
Это настолько естественно все, понимаете? Что значит «я спас человека»? Я его вылечил. Я не прав?
Ну, если бы вы не вылетели, он бы умер.
Он лег на операционный стол человеком при смерти, а через какое-то время из-за ваших действий и благодаря вашим рукам он пошел здоровым человеком дальше жить.
Вот в этом вся проблема, что он не при смерти. Вот в этом вопрос, о котором я с самого начала говорил. Выбрать метод лечения, который не доводит пациента до крайности. Вот это вот, понимаете, вот эта середина, которая, конечно, приходит уже и с опытом, и с обстоятельствами, которые ты пережил. Вот. Поэтому вот, ну, например, есть там, скажем, такой ортальный порог, когда там препятствие есть левому желудочку, он разрастается, соединительная ткань у него появляется. И мы знаем из работ, которые делались в 80-е годы, что при определенной фракции выброса, да, он уйдет домой, так, но он там проживет, 80% из них проживет не больше 5 лет, скажем. Так. Поэтому появились вот эти вот методы, да, когда через ногу ставится там, или через это самое, потому что, во-первых, травма меньше, и, во-вторых, ну, чего человека мучить, если у него такая перспектива, ему надо поставить вот такой вот клапан, который прекрасно работает, 5-8 лет, там, 9 лет, вот такая история.
А если речь идет о срочных операциях на сердце?
Неотложных.
Неотложных, по скорой приезжают, которые?
Нет, вот таких операций много.
Ну, там же вы спасли человека.
Да, там, ну, вылечили, почему? Ну, пожалуйста, если вам это нравится, я считаю, что вылечили. Ну, да, много таких случаев, конечно, вот. Особенно вот эта тема, которая сейчас бурно развивается, это патология аорты. Угу. Там бывает расслоение аорты, они очень коротко живут, надо быстро все делать.
Ну, вот тут многие наши слушатели спрашивают про решение по поводу операции и всего остального. Вот я единственный упустил момент в вашем рассказе, когда вы говорили про первую операцию. Аппендэктомия – это что?
Это удаление,
удаление аппендицита.
Да.
А если мы говорим про операцию на сердце, вы помните свою первую операцию на
помню,
сердце?
Помню, конечно, конечно. Самостоятельно, ну, конечно. Конечно. Да. Помню, да, это была операция, называется... Значит, у этого ребенка был...
Это еще ребенок.
Да.
Ух.
У этого ребенка был стеноз легочной артерии. Операция относительно несложная. Надо открыть эту самую легочную артерию, разрез сделать небольшой и по створочкам то, что срослось, разделить и потом зашить. На этом операция заканчивается.
Я каждый раз вы рассказываете, мне страшно. Потому что, вот,
а вы приходите в операционную. Кстати говоря, вы знаете... Да, конечно, это во-первых. Во-вторых, вы можете смотреть мои операции в режиме онлайн.
То есть это вот до такой степени?
Буду вам сообщать. Вы, да, в режиме... Мы вообще все в режиме онлайн выкладываем.
Ой, а, кстати, хотела спросить, а как вы относитесь к самым разным, ну, не знаю, новым технологиям? Наверняка же приходят и говорят, все, значит, больше ни операции делать не надо. Надо, значит, не знаю, лечить только таблетками. Или там еще что-то. Но есть же технологии, которые действительно ну, нужно внедрять. Вот как вы принимаете решение, что вот это фигня, а вот это нужно?
Вы знаете, я воспитан на классической медицине. Я считаю, что наша отечественная медицина вообще, очень искренне говорю, самая гуманная, потому что она исходит от разночинцев. Люди, которые... Ну, вспомните Чернышевского. Может, вы, конечно, уже не читали. Вы да молодое читаю, поколение. Да. Вот. Но это очень серьезный аргумент в пользу гуманности нашей отечественной медицины. Вот.
Что вы подразумеваете под гуманностью?
Под гуманностью?
В этом контексте я имею в виду.
Я под гуманностью подразумеваю полную самоотдачу врача пациенту. Вы ни в одной другой стране, говорят, что еще во Франции близко к этому, вы этого не увидите. Потому что везде, вот где мне во многих странах доводилось бывать, все-таки на первом месте стоит взаиморасчет.
С пациентом взаиморасчет.
Ну, не с пациентом. Почему с пациентом? Со страховой компанией, а, там, понимаете, не идет речь о там, прямых отношениях.
Угу.
Вот. Разница состоит в том, что у них и пациент застрахован, и врач застрахован. А наш врач сегодня практически не застрахован, потому что мы не имеем на это средств. И таким образом он часто может оказаться в ловушке.
И все-таки, возвращаясь к моему вопросу, вот как вы принимаете решение, вот я понимаю, что вы воспитаны на той медицине, наверняка вы все равно же, вот вы говорите, у нас онлайн можно посмотреть операции. Но наверняка за те годы, когда вы принимаете решения подобные, что вы что-то внедряли новое. Вот как вы именно принимали решение, что это нужно внедрять, а вот это
опасное было.
Опасно, и давайте не здесь.
Сейчас эта тема стоит очень остро. Ее поставило определенным образом общество. Значит, вот обязательно нужна новизна, да? И под этим соусом очень многие вещи, которые, в общем, хорошо известны, они преподносятся, предположим, там, скажем, их делают в нескольких местах, и вдруг сделали далеко от Москвы. И это уже как такая фетиш, понимаете, это уже такое, значит, это самое...
Научный рывок, в кавычках.
Да, прорывное называется, и мне периодически задают такой вопрос, как главному специалисту. Значит, но это не носит массового характера, вот в чем проблема. Массовый характер, вот в моей специальности, это либо радикальная операция, либо использование вот так называемой интервенционной кардиологии, да, когда в сосуд вставляется там стент или стент-графт и так далее. Дальше там одно издание, не буду его называть, потому что оно чересчур желтое, оно, значит, ополчилось против моих высказываний в этом отношении и говорят, покажи, кто больше делает разрез, значит. Речь идет о том, что вот если у больного поражен один сосуд коронарный, то действительно можно сделать эту операцию из маленького разреза. Но для этого человек, который это делает, он должен сделать сотни операций до этого обычным путем. Обычным путем. Потому что операцию нужно делать на сокращающемся сердце, специальными приспособлениями, из очень узенького доступа и так далее. Перешли, там, скажем, на два сосуда, да? Значит, разрез уже увеличивается, доступ неудобный. И всю проблему втолкнули в то, что вот грудина плохо заживает. Миллионы людей в мире, миллионы, перенесли эти операции, начиная с трех дней. У меня был самый маленький пациент, 2 часа от рода в жизни. Так? Все прекрасно зарастает, все нормально. У нас надо постучать, конечно, по дереву, но нету этих осложнений, которые называют, там, понимаете, инфекции и так далее. Поэтому я даже статью недавно написал в один очень серьезный сборник и написал, что если ты владеешь таким опытом, как Бакулевский центр, где делается больше всех в мире операций на остановленном сердце, то ты можешь себе позволить сделать это. Но к нам эти больные даже не попадают с этой простой патологией. Часто еще такой упрек слышен. А почему вот у вас, допустим, среди врожденных пороков сердца на первом месте стоит дефект межжелудочной перегородки? Да потому что, если вы возьмете 100 детей, то 70 или там 65 – это с врожденными пороками, с дефектами межжелудочной перегородки. Кто-то же должен их закрывать. А потом там идет там, дефект межпредсердной перегородки, потом идет, там, скажем, в полупроценте, вот то, что я рассказывал, транспозиция крупных сосудов, синдром гиплазии левого сердца, которых в мире в год делается на весь мир, наверное, 500.
Вот мы как-то заговорили про практику и про администрирование, да? А для вас вообще стоял вопрос выбора? Никогда не было ощущения, что вам просто не хватает уже времени на то, чтобы тянуть и то, и нужно что-то выбирать?
Не, у меня этого вопроса никогда не было, потому что в нашей специальности все большие кардиохирурги, которые были, которых я глубоко почитаю и люблю, они все совмещали это, потому что как я, будучи директором и не оперируя, могу сказать профессору, ты вот не так сделал. Вот у нас, вот в нашей практике, это, вы знаете, ну, надо быть абсолютным изгоем, чтобы такие вещи себе позволить. С другой стороны, мы каждый вторник всем центром собираемся в 8-15 утра и разбираем всех больных, которые были прооперированы в центре. А это сотни. Вот. И ты должен вынести этот вердикт в определенных случаях, когда были осложнения и так далее. На каком основании ты будешь это делать?
То есть, ну, понятно, то есть у вас такого выбора не было, и если бы этот выбор встал, то как? Ну, вот вам бы сказали, либо операции, либо
управление. У меня, знаете как, я помню, был на одной очень злой передаче телевизионной, Да, не буду называть, потому что сразу узнаете, и даже вспоминать не хочу. Когда меня спросили, сколько у вас операций в понедельник, а было совпадение, у меня было 6 операций в понедельник. Ну, такое стечение обстоятельств. А потом оказалось, ночью еще привезли донорское сердце, и была еще 7-я операция. А потом я на следующий день пошел и оперировал, то есть я там в кабинете поспал и пошел. Вот. И дама одна из этих двух дамочек сказала: посмотрите на него. Ну, как он может быть речь шла о том, что я был членом общественной палаты, да? Вот. Как он может быть общественником? Какая же это общественная работа, если он день и ночь торчит в операционной?
Все уже поняли, какая программа была.
Да.
Только я нет.
А я
потом тебе расскажу. У нас новости. Ой, простите, мы так заговорились, даже забыли про новости. Простите.
Сейчас запомнили, зафиксировали.
Да, и продолжим. Новости на Эхе, и через несколько минут вернемся.
Разбор полета.
21.36, столица. Программа «Разбор полетов» продолжается. Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш гость, директор научного центра имени Бакулева, главный кардиохирург Минздрава Лео Бакерия. Мы поставили запятую перед перерывом.
Да, новости застали нас как раз в середине истории о том, как вас попробовали, не уличить, но как-то поставить вам в укор, что вот как же вы 6 операциями в день можете быть общественником.
Эта тема такая. Я считаю, что если это общественная работа, то это общественная работа, это в свободное время, это во всяком случае не в первую половине дня и так далее. Вот. И я-то считаю, что общественной работой может заниматься человек, у которого все нормально, что называется, в его трудовой деятельности. Понятен его спектр интересов. Понятный человек. Потому что, когда появляются люди на побегушках, то это совсем даже не общественная работа, это работа, так скажем.
На побегушках.
На побегушках, да.
Но вы все-таки успеваете и общественную, и административную, и оперировать.
Знаете, нет, конечно, я не все успеваю. Я бы сказал, что я мало успеваю. Потому что я очень люблю писать, например. У меня много публикаций. Вот. Но вот эта часть у меня только в субботу, воскресенье получается. Или какие-то праздники. Вот. Не все получается. Но самое главное, что... Мне нравится та работа, которой я занимаюсь в оперблоке. Многие сотрудники говорят, он прячется от нас там.
Это правда, я думаю.
А вот про других сотрудников. Это же тоже решение, доверить кому-то что-то. Одно дело, когда это какая-то другая сфера работы, как у нас. А у вас от этого зависит жизнь людей. И как понять, что вот этому человеку пора доверить там самостоятельной операции, а вот этому пора доверить отделение? Или...
Это вопрос правильный, но он, скажем, в масштабах такого центра, как наш, он очень просто решается. У нас фактически все наши воспитанники, они прошли ординатуру, они прошли аспирантуру, они защитили кандидатскую диссертацию. Как правило, человек, который вот не прошел этот путь, он не окажется у операционного стола. Вот. Дальше это же сотни, иногда даже тысячи операций, до того, как он станет сам к операционному столу. Я думаю, что я, наверное, 1000 раз минимум стоял вторым и первым ассистентом, прежде чем мне дали делать операции. И потом, это же хирургическая бригада, все видят, как он, там, условно говоря, помогает, он какую-то часть работы делает же самостоятельно. Вот. Иногда там, они начинают с того, что открывают грудную клетку, закрывают грудную клетку, там, потом первый ассистент выделяет сосуды, готовит к аппарату искусственного кровообращения и так далее. Это абсолютно отлаженный механизм. Я вам приведу пример. Вот, скажем, в Соединенных Штатах Америки, где, конечно, сердечно-сосудистая хирургия началась, вот, и где она на очень высоком уровне, там самостоятельным кардиохирургом ты мог стать, в лучшем случае, в 37 лет. Это такой вот этап.
То есть ты должен пройти путь весь.
Да, пройти вот этот путь, уметь все уметь, и выхаживать больного и так далее. Поэтому, и потом же надо иметь в виду, что не так много людей оперируют. Эти 5300 операций на остановленном сердце сделало, я думаю, человек где-нибудь 10-12 в институте.
10-12?
Конечно.
А скажите, пожалуйста, а вы оперировали знакомых людей?
Ну, вы знаете как, был один случай, к счастью, закончился нормально, вот, а и больше я не делал. Я оперировал своего одноклассника. Вот, очень близкого мне друга, мы с ним вместе играли в футбол. Он, правда, потом ушел в команду мастеров, играл, а я, естественно, занимался наукой. Вот, и я был там у себя, на родине, и вдруг мне сказали, что у него инфаркт миокарда обширный. И, в общем, я его привез в Москву, и полгода, это было в начале 90-х годов, полгода его по разным больницам держал, чтобы сформировалась ткань, когда можно было удалить эту самую аневризму. И потом он оказался беженцем и работал у нас в институте лет 13 или 14. Потом уехал в Грузию, ну и, к сожалению, недавно умер.
А почему вы больше не оперировали знакомых?
У меня был недавно случай, где-то месяца 3-4 назад, очень близкий мне человек, выяснилось, что у него такая флотирующая опухоль в сердце. Я его хотел тут же схватить и соперировать, ну, потому что как-то стало не по себе. Вот. Ну, и тут же подошли люди, близкие мне очень, и сказали, ну, ты понимаешь, ты же не один. Там перфузиолог, там анестезиолог, там, ну, много компонентов всяких. И всю жизнь потом ты себе этого не простишь, я согласился и не стал оперировать.
Ну, вы же подождите, но ведь до этого наверняка было много случаев, когда ваши знакомые, нуждались в
операции. Ну, это не такие близкие. Я имею в виду совсем близких людей.
Совсем
близких. Ну, конечно. Ну, я оперирую, знаете, сколько.
Ну, да, поэтому я спрашиваю.
Я говорю вам просто о родных и совсем близких.
Хорошо, когда это просто знакомый человек, но вы его уже знаете именно как, я не знаю, приятеля, возможно, коллегу.
Да.
Еще кого-то. Это не мешает?
Нет, это не мешает. А почему это должно? Это не мешает. Нет, не мешает.
Ну, как переживание же.
Ну, переживание, конечно, есть переживание. Конечно, просто напрягаешься как-то дополнительно, там, все время там говоришь анестезиологу, там, смотришь на перфузиолога, там, смотришь на монитор, который у тебя перед глазами. Ну, в общем, это терпимо, я бы так сказал.
Наш слушатель интересуется, а вы смотрите или смотрели когда-нибудь всякие разные сериалы про хирургию, там «Скорая помощь», «Операции», «Доктор Хаус», вот это все?
Вы знаете, это все вранье абсолютное. Поэтому мне не хватает терпения даже на одну серию. Я знаю только один фильм, который реально отражает ситуацию в кардиохирургической операционной. Этот фильм называется «Оперблок». Он был снят в нашем центре и единожды прошел на Первом канале в половине шестого утра. Значит, приехали молодые ребята.
Документальный фильм?
Да, да. Приехали, вы знаете, там без слез смотреть его невозможно. Приехали молодые ребята, предложили вот сделать фильм. И они 48 часов, их было 3 человека, снимали этот фильм. И потом они его нарезали. И когда я этот фильм посмотрел, вы знаете, у меня было впечатление, что у меня пульс 200. Потому что я со стороны увидел вообще вот этот весь организм. Вы знаете, привозят там порядка 40-летнего мужчину, и жена обливается слезами, а у него острое расслоение аорты. И Толя Малашенков берет его в операционную, выхаживает, то есть делает ему операцию. И через 2 дня она ревет, продолжает реветь, потому что с ним все хорошо, потому что они ехали, она его по дороге несколько раз теряла, он терял сознание и так далее. Это единственный фильм. Я говорю, это не потому, что там, понимаете, он снят вот в стенах наших, потому что он вот в хронике. Когда, знаете, пот со лба у хирурга вытирают, ну, это кроме смеха ничего не вызывает. Или он, ну, так он устал, вы знаете, ну, так он устал, но ему ничего не хочется. Да наоборот, все хочется.
А хирурги, они, правда, всегда выходят из операционной, как в фильмах, и родственникам что-нибудь рассказывают? Или это все неправда, и это делает кто-нибудь другой?
Знаете, я долгую жизнь проживаю в кардиохирургии, прямо в самом центре ее. Хирургии остановленного сердца. Я очень много работал за границей, очень много в Штатах стажировался в рамках обменов и так далее. Это абсолютная неправда. Абсолютная неправда. Мы совершенно нормальные, естественные люди. И то, что нам заложили родители, вот это у нас и есть.
То есть вы не выходите к родственникам сразу после операции?
Нет, я-то не выхожу, честно, давно уже, потому что выходят ассистенты. Ну, меня просто не хватает на все это. Вот. Но выходит первый ассистент, который несет фактически такую же ответственность, как и я, и мы подробно все рассказываем. Мы заранее, во-первых, мы до операции очень много говорим.
А вот, простите, извините, мне просто очень интересно. А хирурги-женщины, они, мне кажется, реже бывают, ну, хирург-женщина, это реже, чем хирург-мужчина, или нет?
Это крайне редко. Это наши заокеанские коллеги проводили очень много таких конгрессов. У них даже есть вот самое большое общество в Соединенных Штатах, это называется American College of Surgery. Он создан в 1913 году, там 66 тысяч хирургов в этом обществе. Ну, я вот один из почетных членов этого общества, поэтому знаю изнутри. Женщин стали выбирать даже в руководящие органы. Вот в этом году женщина будет президентом. Но они же обсуждали тему, почему женщины не становятся великими хирургами.
Почему?
По двум причинам. Первое, ну, это вот быт. А второе, ментор, ну, то, что у нас называется учителем, он не хочет ее учить по двум причинам. Либо жена ревнует, либо там действительно что-то может иметь место быть.
Это просто все.
Очень элементарно. Ну, конечно, элементарно. Потому что женщины шьют потрясающе. У нас была...
Мелкая моторика, мне кажется, у женщин, ну, должна
быть. Я согласен. Вот у нас была Лариса Бузинова, царство ее небес. Она же, вы знаете, она просто бисером шила. Просто замечательно. Потом ее тоже так тихо-тихо, потому что там один ребенок, второй ребенок, потом она один раз ушла в декрет, второй раз ушла в декрет. Тема всемирная, она не касается только нашей страны.
Да. Интересно.
Мы вот несколько раз подходили так как-то потихонечку к этому вопросу. Тяжелый вопрос, но не знаю, может быть, только со стороны так кажется. Как принять решение, когда пациента пора отпускать? Когда вот вы понимаете, что вы сделали все, что могли, но вот больше сделать нельзя. И что дальше не имеет смысла его тратить
вы
его
время. Вы говорите об автоназии?
Нет, я говорю о том, когда стоит остановиться в своих попытках
время
ему помочь.
Массы, да, то есть,
есть такое понятие биологической смерти. Тут это долго рассказывать. Мы никогда не останавливаемся. Сейчас у нас есть очень много возможностей для того, чтобы дать шанс. Вообще-то кардиохирургия – это единственная хирургия, где пациент может остаться на столе. Все остальные, даже там на мозгах, операция на печени, он не останется, его можно в реанимацию отвезти. Так вот, в кардиохирургии уже лет, наверное, 25. Сначала это было только в нескольких клиниках, сейчас везде у нас есть так называемые вспомогательные методы кровообращения. Мы можем подключить так называемое ЭКМО, экстракорпоральная мембранная оксигенация. У более легкого больного, но тяжелого, при том мы можем сделать ему контрпульсацию и так далее. То есть мы сегодня больного на столе ни за что не оставим.
То есть при остановке сердца
он будет жить.
А если речь идет не о реанимации, не на ситуации на столе, а, ну, скажем, об обсуждении в палате, вот как до конца нужно бороться за здоровье и за сердце? Или в каких-то случаях вам приходится сказать, что вот сейчас лучше, пусть это будет 5 лет вашей жизни, но они будут 5 лет не в больнице, не в палате и не в постоянном восстановлении?
Нет. Больному надо помогать до последнего, потому что, во-первых, сегодня очень много, вот скажем, клеточные технологии, да, появились, которые реально улучшают ситуацию. Появился, скажем, лазер, появились вот эти вспомогательные устройства, которые нам позволяют, скажем, экстубировать больного там не через час, через два, а, скажем, через 2-3 дня. При этом он начинает расправляться, он теплеет там и так далее. Вот. Поэтому это, конечно, совершенно для нас неприемлемо. Думать о том, что вот, если я его взял на операцию, я имею в виду.
Ну, конечно, да.
Потому что если я его, вот если я согласился на операцию, значит, я должен его выходить абсолютно, конечно.
Угу.
Но это не значит, к сожалению, что человек не умирает. Люди умирают, тем не менее.
Ну, вот, кстати, по поводу «люди умирают». Тяжело было вначале смириться с тем, что пациент, которого вы много часов оперировали, но не смог вот после операции.
Безумно тяжело, и сейчас тоже. и сейчас тоже. Вы знаете, я не считаю своих операций, но в прошлом году я сделал несколько сотен, больше 500 операций лично. Вот. И каждый раз это, поверьте мне, это жестокая мука, конечно, потому что часто это даже от тебя не зависит.
А вы знакомитесь же со своими пациентами до того, как они попадают к вам на стол?
Конечно.
А у вас бывает такое, что вот вы просто вот вошли в палату, с человеком познакомились и поняли, что ну, там очень вам понравился этот человек, да, и вы вот начинаете за него переживать больше, чем этого следовало бы хирургу к пациенту?
Ну, конечно, ты больше об этом думаешь. Это совершенно естественно. Я оперировал относительно недавно, несколько лет назад, одного очень большого нашего артиста, друга своего, вот, кстати говоря, тоже вспомнил. Вот. И я больше всего переживал, когда пришли там и стали давать деньги сестрам, чтобы они, значит, сфотографировали его, там, 5-е, 20-е.
А, понятно. Ну, вот люди, да, так.
Да. Ну, это была другая компания людей.
Да, ну, понятно,
да.
Конечно.
Вот. И, конечно, я, помимо того, что у меня свой груз был, еще когда я увидел, что в интернете вот выложили ложную информацию, понимаете, у меня, естественно, я там, скажем, плохо спал там и так далее. Вот, поэтому это все присутствует, ну, обычные же мы все люди, понимаете. Я так говорю, что мы все одинаковые пришли на этот свет и одинаково уходим, к сожалению. Поэтому в той части, которая касается твоей работы, ну, она, конечно, более эмоциональная, понятное дело, чем у других. Вот. Ну, надо терпеть, раз ты эту дорогу выбрал.
У вас такое количество наград. Вам важно публичное признание?
Вы знаете, у меня не такое большое количество наград, как вы... Почему-то считается, что у меня много. Я первый орден в своей жизни получил в 60 лет.
Ну, хорошо, тут помимо...
Нет, я просто... Почему-то все время вот говорят на какие...
Премия правительства Российской Федерации.
Но тем не менее...
Да. Человек года 2003.
Но тем не менее, вам важно публичное признание?
Вот публичное, да. Абсолютно. Очень важно. Очень важно. Вы там про лист целый говорите. Там очень много таких вот общественных.
Угу.
Я это очень ценю. Я считаю, что это крайне важно как раз.
Угу.
Понимаете?
Подождите, общественные премии для... Ну, вот пусть это будет в эквиваленте премии. Общественные премии для вас играют большую роль, чем, скажем...
Не, она не играет, конечно, большей роли, но она мне все-таки прибавляет сил реально так там. Я очень многие... Вы знаете, вы думаете, это я написал? Это,
Нет, я даже не думал об этом.
Это собирается, где-то там пишется все. Я был на встрече с земляками, столько о себе узнал нового. Вот. В прошлом году там меня пригласили в Зугдиде, бывший премьер-министр, замечательный человек. Я приехал, и столько про меня наговорили. Поэтому... Ну, вообще, вы знаете как, я очень дорожу... Вот вниманием в принципе, как любой человек. Мне кажется, очень приятно, что у меня есть ордена теперь, что у меня... Самая большая моя награда, это, конечно, Ленинская премия, потому что мне было 36 лет всего. Вот. И это было очень неожиданно. Ну, дальше уже, конечно, так как-то по-другому. Но, тем не менее, я обычный человек. Если я скажу, что мне это безразлично, то это будет чистейшей воды вранье. А я точно знаю, что вранье всегда открывается. Поэтому я вам расскажу одну вещь, если есть полминуты.
Есть, давайте.
В 6 классе, город Поти, 2-я смена, осень, темно, физкультура. Бег БГТО. Так? Значит, по три человека бежим 60 метров. Не на время. Значит, трое нас. Один на 2 года старше нас, футболист, уже играет за юношескую сборную. У него болит нога, он не может бежать. Но поскольку не на время, он мне говорит, а он меня опекал. Он говорит, слушай, бежать не надо, говорит. А он буквально на одной ноге. Ну вот, и физрук свистит, мы, значит, вроде как побежали, я смотрю на него, он, ну, почти не двигается. Дети начали хихикать, физрук начал орать, И третий побежал. Побежал. Когда он побежал, и я за ним побежал. Юрочка Глазава. Может, он даже сейчас слушает меня. Потому что я знаю, что он жив-здоров. Вот. Он, когда он прискакал на одной ноге, вот что мог сказать там 12-летнему, 13-летнему мальчишке, там 14-летнему или 15-летнему мальчишке? Он, знаете, что он сказал? Человек, который один раз говорит, подвел, он может это сделать и в следующий раз. И вот я вот эту истину берегу и несу через всю жизнь, я стараюсь не повторить вот той ошибки, которая была в моей жизни. Поэтому я возвращаюсь к вранью. Если я бы сказал, что мне вообще безразлично, я очень дорожу вниманием, с которым ко мне относятся и в государстве, и в общественности.
А вот про государство скажите мне. Когда вас там просят подписать какие-то письма или высказаться по какому-нибудь политическому вопросу и так далее, вы как принимаете решение, что вот это ну точно не мое дело, да, тут я ничего не... А здесь я действительно вот могу, например.
Вы знаете, я подписывал несколько бумаг всего. Вот. Вот одна бумага, когда вот я говорил об этих женщинах, она как раз касалась там письма 58 человек. И в этой бумаге речь шла совсем не об осуждении, предположим, который подвергся человек, а речь шла о том, что ну дайте возможность судам работать.
Это по Юксу было письмо, да. Вы да, потом объясняли, что вы да. против Ходорковского подписывали. А...
То есть, да, в принципе, да. я его и не знаю, понимаете, никакого дела мне до него нет. Мы подписывали, вот, чтобы дали это самое. Поэтому, особенно после этого, я крайне осторожно, и мне часто говорят, что тебе жалко, подпиши. Угу. А я говорю, мне не то, чтобы жалко, я просто понимаю, что это может иметь различные оттенки совершенно.
Никогда не предлагали пойти по избирательным спискам, поучаствовать в выборах в Думу?
Предлагали.
Отказали?
Мне много чего предлагали. Отказался, и в этом году отказался.
Это же как раз общественная работа.
А как? Я не могу, невозможно совмещать. Это как раз то...
Ой, в прошлом созыве у людей так получалось.
Ну, подождите, но я же не могу надеяться на то, что получится. А потом, вы знаете как, мне разные варианты предлагались. Ну, я не имею в виду вот вчера или там позавчера. На протяжении вот самое было... В начале, когда Госдума начиналась, я помню, весь институт стоял на ушах, чтобы я выдвинулся. Тогда можно было совмещать. Вот. Это, ну, в середине 90-х где-то. Как-то вот, понимаете, дошло до меня, что я все время говорю, а как я буду оперировать? Ну, приедешь, оперируешь.
Понятно, да. А скажите, вы, у нас буквально даже меньше минут с небольшим остается, а вы к людям пристаете, к близким с нравоучениями серии? Не кури, не пей, для сердца вредно, это не ешь и так далее.
Нет, но я очень активно, пока сегодня мужчина приходил, пациент там по другому вопросу, я ему показываю с ребенком, я его на живот показываю, такой молодой мужик, там лет 40, наверное, вот такой, я сразу показываю. Я не пристаю, я
что
просто...
Это проблема. Для да. сердца.
Да.
Есть у нас традиционный вопрос. Вот точно так же, как есть традиционный первый вопрос, есть и еще один в конце эфира. Это то решение, над которым вы думаете сейчас. Ну, во всяком случае, может быть, не решение, но какая-то ситуация, которая требует вашего участия и того, чтобы поставили мне точку, а вы пока вот еще размышляете.
Нет, у меня глобальная проблема – это дальнейшее развитие центра. Потому что мне мой учитель передал, скажем, в определенном состоянии, мне кажется, нам удалось его развить до уровня мировых центров. Вот. Но у нас есть много задумок, и хотелось бы их решить.
А вот самая амбициозная – это какая задумка? Давайте делитесь.
Самая амбициозная – это новое строительство.
В смысле, нового центра.
Физически.
Да, физически.
Хорошо, я надеюсь, что мы по этому поводу еще встретимся в эфире. Спасибо вам большое, говорят наши слушатели, и мы тоже. Я напомню, что это директор научного центра имени Баклю, главный кардиохирург Минздрава Лео Бакери. Спасибо.
Спасибо.
Вам спасибо большое.
Разбор полета.